Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Движение чаепития атакует бюджет США. Консервативное крыло республиканской партии не намерено идти на уступки. Рестораны Вашингтона поддержали правительство. Местные заведения общепита продают отправленным в отпуск госслужащим напитки со скидкой, а с конгрессменов берут двойную цену. Женщины веры, матери и профессионалы. Новое лицо, новая жизнь. Трансплантация лица помогла пациентке открыть в себе новые силы. Синие люди, новое шоу. Китай составит компанию белым медведям. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В начале программы новости США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Частичное закрытие правительства США продолжается уже вторую неделю. В то же время демократы и республиканцы в Конгрессе становятся все менее склонными к поиску компромиссного решения. Кризис может зайти дальше в том случае, если согласие не будет найдено до середины октября, когда США придется принимать решение об увеличении потолка госдолга. На Бали открылся двухдневный саммит АТС, в ходе которого будут обсуждены вопросы экономики, торговли и безопасности в регионе. Госсекретарь США Джон Керри, который возглавляет американскую делегацию вместо президента Барака Обамы, заявил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для борьбы с экстремизмом и обеспечения национальной безопасности. Лауреатами Нобелевской премии в области медицины 2013 года стали американцы Джеймс Ротман и Рэнди Шекман, а также немец Томас Зюдов. Премия присуждена за открытия, касающиеся механизмов регуляции межклеточных взаимодействий. Имена лауреатов были названы в понедельник в Стокгольме. Премия в области медицины является одной из самых престижных в серии ежегодных наград.
Письмо на одной странице, подпись под которым поставили почти 20% конгрессменов, стало одним из факторов, которые привели к возникновению политического тупика и частичному закрытию федерального правительства. Конгресс и президент не могут договориться о бюджете на новый финансовый год. Республиканцы упорно добиваются отмены финансирования реформы системы здравоохранения, которая была инициирована Бараком Обамой.
Во всем Вашингтоне царит затишье, зато на Капитолийском холме идут бурные споры. Демократы поддерживают президента. Говорит демократ Питер Висклоски.
К чему мы пришли? Мы живем в лучшей стране в мире, и пора снова запустить работу правительства.
А с противоположной стороны – республиканцы, говорит Энди Барр.
Палата представителей вновь и вновь вынуждена идти на компромиссы.
Конгрессмен Энди Барр представляет ультраконсервативное крыло республиканской партии – движение чаепития. Оно вышло на политическую авансцену в 2009 году. Сейчас движение представляет собой мощную силу внутри республиканской партии. 80 конгрессменов, треть палаты представителей, в том числе и Барр, подписали письмо, увязывающее отмену реформы здравоохранения с решением бюджетной проблемы. По словам Барра, демократы протолкнули реформу в 2010 году, когда имели большинство мест в обеих палатах Конгресса, но избиратели его штата Кентаки эту реформу не одобряют.
Я не могу игнорировать бесконечный поток призывов и просьб, которые получаю от своих избирателей. Они утверждают, что эта реформа вредит им, их бизнесу и семьям.
Согласно отчету Cook Political Report, большинство подписавших письмо республиканцев представляют округа, голосующие не так, как подавляющая часть населения Соединенных Штатов. Так, в округе Барра президент Обама набрал всего 38% голосов, в то время как американский электорат в целом характеризуется все большим этническим разнообразием. В республиканских кругах живут преимущественно белые. Умеренные республиканцы тоже считают, что масштабы реформы системы здравоохранения следует сократить, но не одобряют тактику движения чаепития, в том числе закрытие правительства. По словам аналитиков, они опасаются возможной конкуренции со стороны представителей движения, говорит Джон Фортье из Центра двухпартийной политики.
Умеренные республиканцы держатся настороженно, поскольку если конкуренции со стороны демократов в своих округах они могут не опасаться, то на праймериз они могут столкнуться с проблемами.
Тем временем республиканцы и демократы обвиняют друг друга в нежелании идти на компромисс, говорит спикер Палаты представителей Джон Бэйнер.
Мы просто хотим сесть и обсудить все.
Демократ Колин Ханабаса добавляет.
Господин спикер, вы закрыли федеральное правительство. И что теперь?
Это проявление поляризации нашего мира, свидетельствующее, насколько глубок раскол в правительстве. Партии сильно расходятся во мнениях. Возможно, это в какой-то степени станет нормой.
Пока стороны в напряжении ждут, кто моргнет первым, а до тех пор федеральное правительство останется закрытым.
Продолжаем нашу передачу. В Вашингтоне самая высокая концентрация чиновников после того, как правительство США частично прекратило работу. Город наводнился вынужденными отпускниками, а некоторые местные заведения решили их поддержать.
Закрытие правительства в США не закрыло двери местных питейных заведений.
Мы наливаем бесплатно чашку кофе каждому госслужащему, которого отправили в неоплачиваемый отпуск. Но кроме этого, мы в два раза повысили цену для конгрессменов.
Зена Полин, владелица пиццерии Daily Dish, ресторана в пригороде Вашингтона в штате Мэриленд. Когда она узнала о закрытии правительства, то разместила в интернете объявление о бесплатном кофе. Посетители не заставили себя долго ждать.
Я получила бесплатный кофе, потому что я госслужащий, и мне нельзя приходить на работу.
Гарантии того, что отправленным в вынужденный отпуск госслужащим выдадут полную зарплату, нет. Такая неопределенность мотивировала владельцев вашингтонского ресторана «Кенгуру Боксинг Клаб» бесплатно раздавать отвертки. Речь, конечно, не об инструментах, а о коктейлях. Несмотря на достаточно легкомысленное поведение в первый день закрытия правительства, в ближайшем будущем многих ожидают реальные проблемы.
Я понимаю, что теперь придется экономить и считать, сколько я недополучу в следующую зарплату. Оплата за квартиру пострадает. Придется платить намного позже срока.
В паре кварталов от предыдущего заведения DC Reynolds тут наливают два напитка по цене одного. Специальная цена действует с 11 утра, когда госслужащие начали покидать свои рабочие места, говорит владелец Джереми Гиффорд.
Все эти люди живут в нашем районе, они нас поддерживают 365 дней в году. Теперь, когда у них нет так много денег, мы решили помочь. Надеюсь, долго это не продлится.
Даже учитывая бесплатную выпивку, посетители раздражены поведением Конгресса.
Я думаю, что это просто безобразие. У Конгресса, наверное, самая главная задача — сохранить финансирование, и он с ней не справился. Это очень сильно раздражает. До этого не должно было дойти.
Те, кто несет ответственность за финансирование правительства, зарплату получает. Они просто отфутболили нас и играют в игры с 800 тысячами рабочих мест.
Это только начало временного закрытия правительства. Никто точно не знает, что ждет Вашингтон в будущем. Одно местные жители знают точно: в тяжелые моменты они могут положиться друг на друга.
Вы слушаете «Голос Америки». В США продолжаются дебаты о том, как женщинам соблюсти баланс между работой и семьей. Особенно сегодня, когда экономическая ситуация зачастую лишает семью одного из кормильцев. Консервативные христиане традиционно рассматривают женщин как матерей и домохозяек. Группа «Женщины веры» практикует несколько иной подход.
Это не рок-концерт. Здесь звучит религиозно. История преимущественно женская. Группа «Женщины веры» начала проводить подобные мероприятия в конце 90-х. Ее турне по 24 городам США называется «Верь, что Бог может все». Это шоу – сочетание популярной религиозности в стиле рок-концерта и умиротворяющего послания современным женщинам, находящимся в состоянии непрерывного стресса. Lord Jesus Christ. Hallelujah. Женщинам справиться с их проблемами.
Будь самой собой. Если ты хочешь быть лучшим профессионалом, будь им. Если ты хочешь быть домохозяйкой, будь ей.
Когда-то местом настоящей христианки считалась кухня. Однако, отмечает Джудит Уорнер, экономический кризис сделал эту модель по меньшей мере старомодной.
Культурные войны 20-летней давности между домохозяйками и работающими женщинами, обвинения в адрес феминисток в том, что они разрушают семью, поощряя женщин к карьере, все это осталось в прошлом.
Сегодня как воцерковленные, так и невоцерковленные женщины пытаются создать баланс между работой и семьей.
Интересный факт. В каком-то смысле церкви в этом вопросе более современны, чем некоторые другие институты.
Более того, подчеркивает Уорнер, четверть детей ходят в детские сады при религиозных заведениях. Стелли Ли ничто не мешает здесь молиться.
Как женщины, как матери, как жены, как профессионалы, все мы очень заняты. Я прихожу сюда и вижу женщин разных рас, разных возрастов. Меня это очень ободряет, и мы молимся вместе.
По словам Шилл Уолш, Священное Писание учит равенству и тому, что женщинам не стоит волноваться по поводу самых тривиальных проблем. Наша культура говорит, что женщина судится по тому, как она выглядит
внутри. В нашей культуре принято судить женщину по внешнему виду, по одежде, по поведению, по размеру одежды, по тому, как выглядит ее кожа и как на ветру развиваются ее волосы. А мы говорим женщинам, что самое главное – это то, как ее видит и ценит Бог. Все остальное – витрина.
В современном обществе, которое так требовательно к женщинам, эти слова могут снять хотя бы какую-то долю стресса.
Вы слушаете «Голос Америки». Иногда люди проявляют невероятную отвагу перед лицом внезапных превратностей судьбы. Кармен Тарлтон как раз из таких людей. В 2007 году ее бывший муж плеснул на нее щелочным раствором, изуродовав ее лицо до неузнаваемости. Сегодня, благодаря достижениям науки и собственной силе воли, Кармен живет новой жизнью.
По телевизору показывали предупреждения по поводу шокирующих изображений. Оказалось, что эти предупреждения были обо мне. Я была потрясена и не могла в это поверить. Я не могла понять, о чем все говорят. Изображением, о котором предупреждали телезрители, было лицо 39-летней Кармен Тарлтон. Точнее, ее старое лицо. В сентябре 2007 года, через несколько недель после развода, бывший муж Кармен ворвался в ее дом, ударил ее бейсбольной битой и плеснул на нее щелочью. Нападение длилось всего несколько минут, но она получила ожоги 80% тела. Кармен ослепла, а ее лицо было изуродовано до неузнаваемости. Большую часть времени наш брак казался удачным. Муж никогда не обижал меня ни словом, ни действием, до тех пор, пока не напал на меня. Следующие 3 месяца Кармен провела в медикаментозной коме. Врачи в больнице Бригама в Бостоне сделали ей более 40 операций и заново подарили ей жизнь. Но эта новая жизнь была связана с множеством трудностей.
Мне было очень тяжело справиться с тем, что я полностью ослепла. Мне было 39 лет. Такого никогда не ждешь. Мне было тяжело из-за всех этих открытых ран, с которыми я жила 4 года. Пару лет я сама не видела их и не понимала, о чем все говорят.
Однако даже в самые тяжелые моменты Кармен не теряла надежды.
Я так сильно пострадала, но я выжила. Иногда я думала, может быть, лучше мне было бы умереть. Но я все же чувствовала, что сумела выжить не просто так. Чем сильнее я буду, чем быстрее я поправлюсь, тем больше я помогу другим людям, просто будучи собой. Хотя первые пару лет мне было очень трудно.
В надежде помочь другим, Кармен написала книгу о своей жизни после нападения. Она смогла простить бывшего мужа, который сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме. По ее словам, прощение – единственный путь вперед. Спустя почти 4 года после нападения врачи сообщили Кармен новость, которая изменила ее жизнь. Ее выбрали в качестве кандидатки на трансплантацию лица. Врачи заменят ее изуродованное шрамами лицо на новое, здоровое. Однако операция очень рискованная. Иммунная система Кармен ослаблена годами агрессивного лечения, и ее тело может отторгнуть новое лицо, если врачам вообще удастся его найти.
Прошел почти год, и донор наконец-то нашелся. Им стала 54-летняя Шерил Райтер, скончавшаяся от инсульта. Ее почки, печень и ткань рук уже были пересажены 4 другим людям. Дочь покойной, Маринда, решила, что и лицо ее матери должно стать донорским органом.
It was interesting. I feel that she had an agenda. I mean, she once she had passed.
Мне казалось, что у мамы был свой план. Когда она умерла, я как будто обнаружила в себе новый запас душевных сил. Не знаю, откуда он взялся, но я поняла, что должна принять какие-то решения прямо сейчас, в том числе и по поводу трансплантации лица. Это были важные решения. Но мне было легче из-за того, каким человеком была мама. Она всегда всем помогала. Она делала все возможное, чтобы помочь людям практически в любой ситуации.
В феврале прошлого года в результате сложной 17-часовой операции врачам удалось успешно пересадить Кармен лицо Шерил. Несколько недель спустя Кармен показала свое новое лицо миру, в том числе и Маринде Райтер.
Yesterday, after meeting you, Carmen, for the first time in a long time, I felt overjoyed. I get to feel my mother's skin again.
Вчера, после встречи с Кармен, впервые за долгое время я была на седьмом небе от радости. Я снова могла прикоснуться к лицу своей матери, увидеть ее веснушки, как будто она все еще жива. Это настоящий дар свыше. Спасибо.
Thank you.
Что ж, все было не так драматично, как я себе представляла. Мне было приятно, мне понравилось, как я выгляжу. Я чувствую огромное облегчение, что все это наконец кончилось. Ведь я так долго ждала. Это настоящее благословение. Это так сильно изменило всю мою жизнь. Вот это мое новое лицо. Вот здесь оно заканчивается и начинается белая обожженная кожа.
На сегодняшний день Кармен перенесла 60 операций. Врачам удалось частично вернуть ей зрение в одном глазу. Они надеются, что со временем 80% ее лицевых мышц будут работать нормально. Эта история демонстрирует, как сильно один человек может изменить жизнь другого. Но для Кармен она также доказывает, как сильно мы можем изменить собственную жизнь, если захотим.
So many people have been helped just by watching me recover.
Я хочу, чтобы люди знали, с какими бы трудностями они ни столкнулись, это только помогает им двигаться дальше.
More goodness that's come out of it than the negativity that he first started. I want people to know that no matter what.
Нет ничего, с чем нельзя было справиться. В это я верю всем сердцем.
And I truly, truly believe that with all my heart.
В эфире «Голос Америки». Они синие, они дерзкие, они звезды группы Blue Man. Впервые зрители увидели их в Нью-Йорке около 20 лет назад. С тех пор Blue Man объездили весь мир и выступили перед миллионами зрителей. В черных костюмах с выкрашенными в кобальтово-синий цвет лицами и руками они дали 2 аншлаговых концерта с оркестром и музыкантами из разных стран.
Более 25 миллионов людей по всему миру видели их выступления, но не такие, как сегодня, и не на такой сцене, как это, с оркестром в полном составе.
Мне понравилась комбинация музыки и разные инструменты, которые они использовали. Было здорово, что они немного отошли в тень и дали возможность засиять другим людям тоже.
Это новое шоу группы Blue Man. Они выступают вместе с оркестром Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Ведущий приглашенный директор Томас Уилкинс рассказывает, что в ходе шоу синие люди учатся играть оркестровую музыку.
Часть концерта для них — это совместная работа с группой. Но на самом деле это шоу создано вокруг музыки и оркестра. Это просто здорово. И для них это тоже очень необычно.
Оригинальная группа Blue Man стартовала на Бродвее с 3 очень сильными мужчинами в видео перкуссии, предназначенным для того, чтобы шокировать зрителей. Это было бессюжетное, немое и сюрреалистичное шоу, которое породило несколько труп, выступавших одновременно в крупных городах США. По словам Уилкинса, в новом шоу в центре внимания находится оркестр.
We hired an arranger to actually create
Мы наняли аранжировщика, чтобы действительно создать музыку вокруг их ритмичных номеров и естественной модели выступлений.
Здесь синие люди разделяют сцену с оркестром и музыкантами со всего мира, такими как японский трубач Нацуки Тамура и бразильская группа Моноблока. Как обычно, синие люди не разговаривают, но музыка и комедийный шаблон не нуждаются в переводе и понятны разным культурам, говорит Филипп Стэнтон, один из оригинальных синих людей и создателей группы.
I think Blue Man is there to kind of help us learn to celebrate our creativity.
Я думаю, что Blue Man существует для того, чтобы помочь нам наслаждаться креативностью, способностью к сотрудничеству, любознательностью. Это самое главное в нашем проекте, и эти вещи мы считаем общечеловеческими.
Виктор Соломон пришел на концерт с семьей. Шоу доставило ему большое удовольствие.
Все смеялись, дети, пожилые. Это было очень красочно.
Группа Blue Man надеется, что новое шоу может быть поставлено и в других городах, с другими оркестрами по всему миру.
Вы продолжаете слушать «Голос Америки». Альтернатива Суэцкому каналу при транспортировке грузов из Китая в Европу и Америку через Арктику может быть открыта для судоходства 100-150 дней в году. Репортаж Джеймса Брука.
Веками белые медведи наслаждались арктическими просторами в одиночку. Теперь с наступлением лета у них появляется компания. В прошлом году Китай отправил свой первый ледокол «Снежный дракон» по маршруту Шанхай-Исландия к северу от России. В этом году первое коммерческое судно, китайский грузовик «Йоншен» компании «Коска», отправился примерно тем же маршрутом из Шанхая в Роттердам, сэкономив время похода на 2 недели по сравнению с проходом через Суэцкий канал. Спутниковые фотографии НАСА показывают, что объемы арктического льда сокращаются с каждым годом. Видно все больше открытой воды. Даже президент России Владимир Путин соглашается с американскими учеными.
Совершенно очевидно, что климат меняется, об этом уже все говорят. Ирригация, скажем, в северных широтах может продолжаться уже и 100 суток, а может быть и 150 суток. Открываются новые регионы для экономической деятельности.
В то время как Россия строит новые ледоколы, эксперты по Арктике говорят о новых экономических возможностях. Норвежская транспортная компания поставляет железную руду из Норвегии в Китай, говорит председатель компании Феликс Чуди.
Полагаем, что потенциал Северного морского пути достаточно велик. Взрыва не будет. В 2010 году по нему прошли 4 корабля, в 2011 уже 34, а в 2012 46. А в этом году мы ожидаем порядка 50.
Лосон Бригам был капитаном ледокола береговой охраны США, базирующегося на Аляске.
На самом деле мы говорим о сезонной замене Суэцкому каналу для транспортировки природных ресурсов. Крупных изменений в грузовых перевозках в мировом масштабе не произойдет.
Многие эксперты и природоохранные активисты предупреждают об опасности экологической катастрофы в арктических широтах, например, разливе нефти. Слово председателю Инуитского приарктического совета из Гренландии Аккалу Кулинджи.
Арктику нельзя использовать в качестве лаборатории. Северный ледовитый океан – не край Земли, это наш дом. Надо помнить, что там тоже живут люди.
Однако его сосед, президент Исландии Олафур Гримсон, встречает китайские корабли с распростертыми объятиями.
В следующем месяце глава компании «Коска», крупнейшего перевозчика в Китае, объяснит на Арктической ассамблее в Рейкьявике, каким образом Китай готовится к новой эре глобальных перевозок, когда таяние арктических льдов соединит Азию с Европой и Америкой новыми маршрутами.
То, что, возможно, придется не по душе белым медведям, вполне может оказать положительное влияние на торговлю между Китаем и Европой.
Завершает программу «Музыкальная страничка». Всем привет! У микрофона Юрий Добровольский. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать фрагменты нового альбома американского джазового саксофониста и композитора Джо Ловано. Он признан одним из лучших тенор-саксофонистов Америки. У него 11 номинаций Грэмми, и его альбомы вызывают едва ли не священный трепет у музыкальных критиков. Газета «Нью-Йорк Таймс» последний диск Ловано «Cross Culture» или «Пересечение культур» признала сногсшибательным успехом, отметив, что альбом охватывает все основы джаза, демонстрируя его возможности, и совсем не из желания произвести впечатление. Джозеф Сальваторе Ловано родился в Кливленде в 1952 году в музыкальной семье. Его отец, Большой Тони, был довольно известным в Огайо джазовым саксофонистом. И когда Джозеф подрос, он стал заниматься с ним музыкой, причем довольно серьезно. Подростком Ловано-младший поступил в престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне на класс джазового саксофона. Дружбу и творческое сотрудничество со многими из своих сокурсников, а потом и студентов Беркли, Ловано продолжает и по сей день. Его музыкальная карьера развивалась успешно и ровно. Он создал свои коллективы в Нью-Йорке и в Кливленде, объездил полмира с гастролями, записал солидную коллекцию альбомов и подготовил ни одного музыканта в большое плавание. Сегодня в свои 60 лет Джо Ловано, по мнению музыкальных критиков, джазменов и слушателей, является одним из лучших саксофонистов в истории джаза. Герой эры пост-бибопа, алхимик импровизации. Вот лишь несколько эпитетов музыкальной прессы, тщательно следящей за каждым альбомом и концертом Джо Ловано. Главная заслуга Джо Ловано, по мнению профессиональных ценителей джаза, это то, что он дал вторую жизнь бибопу. Бибоп появился в середине 40-х годов прошлого века, как противовес легкому танцевальному джазу. Он обыгрывает не саму мелодию, но гармонию, требует виртуозности от исполнителя и подготовленности от слушателя. В какой-то мере его считают музыкой для музыкантов, апеллирующей скорее к интеллектуальному, а не к эмоциональному восприятию. В интервью британской газете «The Telegraph» Джо Ловано рассказал о своем видении джаза сегодня. Цитата. «Молодежь часто говорит, да я просто хочу играть музыку. На что я ей отвечаю? Ты можешь это делать еще лучше, если знаешь, что сделали предыдущие поколения. Но при этом кто-то хочет жить в этой библиотеке прошлого и рассказывать чужие истории. Но я хочу рассказать свою. Я люблю работать с теми музыкантами, чей звук не просто глубокий, но и отражает единение знания с желанием свободно творить свое. Это именно то, к чему я стремлюсь в своей музыке». Конец цитаты. Мы слушали фрагменты из нового альбома Джо Ловано «Cross Culture». Текст подкаста подготовила Ева Булдина. Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.